Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире с 20 до 21 часа мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем вы услышите авторскую программу Дометия Завольского «Академический час». С 21 до 22 часов – прямой эфир. С 22 до 23 часов в нашем эфире вы услышите житие святителя Марка Эфесского, память которого вчера отмечала Святая Церковь. Затем в нашем эфире авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа программа «Охридский пролог». С 23 до 24 часов мы предлагаем вашему вниманию архивные материалы. Откроет час программа из цикла «История Русской Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о голоде 1921 года и о кампании по изъятию церковных ценностей. Затем вы услышите лекцию отца Андрея Кураева о православном чтении Библии.
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 57-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 44. «Сказал Господь своим ученикам: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Множество народа слушает Господа в храме. Чуть поодаль, под красивыми колоннадами, в игре света и тени, проступают торжественные силуэты хозяев этой роскоши, первосвященников, старцев, книжников, исполненных сознанием своей значимости и своего достоинства. Их отношение к происходящему особенно отвратительно в этом месте, где каждый должен умалиться, чтобы воздать должное величию Божию. Господь обличает их и предостерегает всех от такой гордыни. Учителя, подобные этим, не могут помочь людям обрести подлинную веру. Лицемерие — норма их жизни, и следует остерегаться этого извращения. Слово Господа по отношению к книжникам предельно сурово, и в нем полезное напоминание христианам. Ни одна община верующих не застрахована от того, чтобы произвести сословие именитых, которые служат не Богу, а себе во имя Бога. мы должны быть постоянно на страже, чтобы не превратить святейшую веру в карикатурную религию. Книжники изображают из себя каких-то великих. Они ходят в длинных, развевающихся одеждах, как князья, как судьи. Ходить в таких одеждах не грех, но любовь к хождению в таких одеждах обнаруживает их гордость. В то время как те, кто служит Богу, должны иметь припоясанные чресла. Книжники изображают себя очень благочестивыми, они подолгу молятся и заботятся о том, чтобы все знали, что они молятся. Они делают это на показ, чтобы все видели, как они любят молиться. На самом деле они любят приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Что значит при их полной внутренней пустоте? Это уважение к ним со стороны тех, кто не знает, что они собой представляют. Они любят обогащаться и поедают домы вдов. Но чтобы оградиться от подозрений в бесчестности, они надевают на себя личину благочестия. Чтобы никому в голову не пришло, что они хуже всех, они стараются выставить себя лучше всех. Пусть не скажет никто из нас, что молитвы, и тем более долгие молитвы, — это плохо, когда они приносятся искренне и в смирении. Но нечестие, имеющее вид благочестия, — двойное нечестие, и участь его вдвойне ужасна. Сии примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это жертва на храм и на дела милосердия. И в Церкви Христовой с самого начала, как читаем мы в книге Деяний, молитва и милостыня были неотделимы друг от друга. Хорошо, говорит апостол, каждому отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы при необходимости быть готовым принести жертву благотворительности. Взор Христов обращен на нас, когда мы подходим к церковной кружке. Господь замечает, как мы жертвуем на церковь и на нужды бедных. Даем ли мы щедро или скупо, приносим мы это Господу или для того, чтобы нас похвалили другие? Многие богатые клали много. Приятно видеть богатых людей, исполненных щедрости. Хорошо, когда много таких людей, и когда они кладут много. Кто богат, тот должен давать богато. Если Бог дает нам с избытком, Он ждет, что и мы будем давать с избытком. Хотя не всякое богатое приношение, согласно церковным канонам, может быть принято. Святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говорил с сильными мира сего: «Вы, зверье ненасытное, пожираете вдов и сирот, с тем, чтобы вам жить в вашей сытости звериной». Или, как свидетельствует Измарагд, рукопись XV века об одном проповеднике: «Он не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи и думающих, что Господь презрит на их богатое приношение. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет в суд вам и во осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Там, в Иерусалимском храме, была одна бедная вдова, которая, придя, положила две лепты, самые мелкие монеты, и Господь наш приносит ей высокую похвалу. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Господь оценивает это дороже, чем то, что все вместе взятые положили, чем то, что положили богатые, ибо они все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Многие, наверное, готовы остановить эту бедную вдову. Зачем она отдает последнее другим, когда у самой ничего нет? Поистине немного найдется таких, кто поймет ее, и тем более, кто пожелает последовать ее примеру. Богатые, пришедшие в храм, клали огромные суммы, но их дар был маленьким, осторожным. Они не рисковали ничем, тем более своей жизнью. Опуская золотые монеты в сокровищницу, они не забывали заботливо подсчитать, сколько им остается на жизнь, на хорошую жизнь. Но Господь говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Не такой ли была другая бедная вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «Есть у меня горсть муки и немного масла в кувшине. Пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». А потом принесла все, что у нее было, в дар пророку. Это дар, ведущий к смерти, дар всего, что есть, дар самого себя. Вот о чем идет речь. Две вдовы, рискуя своей жизнью, дерзнули всецело довериться Богу. Первая была чудесно вознаграждена. Мука в катке у нее не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Вторая также была вознаграждена не менее чудесно. Она заслужила похвалу самого Христа. Когда мы видим этих двух женщин, как не задуматься нам о том, что совершает Господь? Он тоже вольно отдает все, что есть у Него, всю свою жизнь. «Никто не отнимает у Меня жизнь, я Сам отдаю ее», — говорит Он. В Евангелии от Марка это встреча с бедной вдовой у сокровищницы, последнее событие в храме перед крестными страданиями Господа. Дар двух бедных вдов возвещает о даре Сына Божия. «Где наш излишек? Где необходимое нам для жизни?» — такой вопрос сегодняшнего Евангелия, ибо перед лицом Божиим качество нашей жизни измеряется качеством наших даров. Дать лишнее, может быть, не дать ничего. Такой дар не производит впечатления на Бога, но самый скромный дар становится значительным, когда мы отдаем необходимое для нас, то, без чего, может быть, мы не сможем выжить, когда мы отдаем часть себя и всего себя. За божественной литургией мы слышим, как Христос говорит: «Сие есть тело Мое». Господь отдает Себя нам, предает Свою жизнь за нас. Мы причащаемся тело и крови Христовых, высшего дара на земле. Но готовы ли мы отдать свою жизнь Ему? Готовы ли мы отдать не излишек нашей жизни, но саму нашу жизнь?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня философ, историк философии, историк богословия, писатель Аркадий Маркович Малер. Аркадий Маркович выпустил книгу об императоре Константине Великом. Добрый вечер, Аркадий Маркович.
Здравствуйте.
О книге этой уже говорилось на радио Радонеж, в частности, в программе Елены Чудиновой «Час писателя». Аркадий Маркович, напомните, как называется эта монография и почему она была сейчас выпущена?
Книга называется «Константин Великий». Она вышла в издательстве «Вече». Фактически, это жанр ЖЗЛ, но я попытался внести в эту книгу максимум тех, так сказать, философских и богословских смыслов, которые я исповедую. Поэтому речь идет не только о биографии самого Константина, но и обо всей эпохе, когда Римская империя, благодаря деятельности этого человека, приняла христианство. Поэтому я очень много внимания уделяю там именно становлению церкви и тем догматическим спорам, которые шли в эпоху Константина Великого.
Аркадий Маркович, понятно, что в христианской культуре, в христианском богословии, в истории церкви император Константин Великий, фигура почитаемая, это равноапостольный святой, равно как и мать его, сначала Нобилиссима Фемина, а затем Августа Елена. А вот в субкультуре противников церкви, начиная с французских, например, антиклерикалов эпохи Просвещения и дальше, в XIX век, ну, многие знают такую фамилию, как Таксиль. Константин, имя его, образ его, это синоним лицемера, человека в политических целях, обращающегося к христианству, причем не к демократическим сторонам этого учения, а к там, темной церковной организации, к темным фанатическим массам. Это такой интриган, злодей. Вот что вы на это скажете очернителям Константина?
Ну, я могу сказать следующее. Конечно, в истории христианства были политики, которые пытались его использовать в своих целях. И это совершенно естественно, потому что эти политики жили в ту эпоху, когда христианство было господствующей религией, и, обращаясь к христианству, можно было какие-то, так сказать, себе получить с этого дивиденды, там, политические, даже экономические и так далее. Император Константин жил в эпоху, когда христианство было одной из самых малочисленных религий Римской империи.
И при этом только оно перестало быть самой гонимой из религий, поскольку его непосредственно...
Ну, не совсем так, не совсем так. Непосредственно предшественник императора Диоклетиан, который правил очень долго и сделал для Римской империи также очень много, в то же время омрачил свое правление тем, что под конец его устроил самый массовый в истории церкви гонение на христианство. Эти гонения во многом превзошли, скажем, гонения Нерона, гонения Марка Аврелия, другие гонения, которые были в первые века. И Константин оказался в очень, мягко говоря, неудобной ситуации, потому что когда он стал даже не то что императором, когда он просто шел на пути к власти, его окружали откровенные антихристиане. Диоклетиан устроил гонения, да, церковь в этот момент оказалась в жестком конфликте с империей. Все конкуренты Константина, это были люди, которые, можно сказать, соревновались в своей ненависти к христианству, такие Цезари, как Галерий, например, да, и как Максимин Даза, ну или, скажем, соправитель Диоклетиана Максимин Геркулий. Это были люди, которые, в общем-то, как бы заложили такие плотные основы вообще антихристианской истории. И Константин, в общем-то, когда шел к власти, лично ему самому никакой выгоды опираться на христианство не было. И поэтому на самом деле у нас нет до сих пор, я это в данном случае говорю достаточно ответственно, насколько я это могу говорить, у нас нет до сих пор никаких научных объяснений, почему Константин принял христианство и почему вообще Римская империя стала христианской. В общем-то, это результат некоего чуда. В данном случае я к чудесам отношусь очень скептически, сразу вам скажу. Да? Я не считаю, что надо чудеса множить ради самих чудес.
Тоже
и когда я начал серьезно изучать этот вопрос, вот почему Константин принял христианство, я увидел, что на самом деле никаких объективных причин не было. Потому что, еще раз повторяю, это была эпоха жестких гонений на христианство, это была эпоха конфликта церкви и империи. И окружение Константина было в значительной степени антихристианским. И более того, нельзя даже сказать, а какую, собственно, часть общества, какую социальную страту христианство удовлетворяло, потому что оно, в общем-то, не отражало ничьих социальных интересов, и поэтому ни в какие там либеральные или марксистские схемы оно не вписывается. Конечно, когда уже потом христианство стало господствующей религией Европы, и каждый называл себя христианином, вот в этой ситуации уже можно было его использовать. А как раз пример Константина говорит о том, что его обращение было результатом его личной чистой веры. Вера, надо сказать, очень серьезный. Он, может быть, не разбирался глубоко в каких-то богословских вопросах, но он был человеком очень искренним. И даже, в общем-то, к самому себе относился в этом смысле чрезвычайно серьезно, чрезвычайно ответственно к своим словам, поступкам, в соотношении с тем, как их может воспринять церковь. Поэтому упрекать его в попытке использовать церковь, упрекать его в попытке как-то, так сказать, какую-то провести конъюнктуру со временем невозможно. Это был его личный выбор, выбор вопреки времени, вопреки истории, вопреки собственному окружению.
Аркадий Маркович, ну вот скажите еще, обычно хулители Константина еще припоминают, что он был каким-то, по их мнению, ну, исключительно коварным и жестоким человеком на римском, вернее уже на венском, тверском, позднее константинопольском престоле, человеком, который уничтожил своих соправителей, который расправился со своим сыном, со своей супругой. Вот как
в этом вопросе нужно более так точно, да, разобраться. Значит, во-первых, что касается жестокости вообще правления Константина, то в сравнении с тем, как правили Римской империей до него и даже в его времена, опять же, вот те конкуренты, которых я перечислил, ну, он просто предстает ангелом. Причем об этом пишут не только христианские историки, об этом пишут враги Константина. Историки-язычники и историки-ариане, те, которые были очень обижены на Константина, они признают, что да, Константин был человек очень великодушный, очень образованный, очень умный, тактичный и никогда не перегибающий палку. Вот это вот общее мнение, которое мы читаем о Константине со стороны врагов. Они ему там приписывали, там, что он был, там, не знаю, толстый, например, писал там один язычник, что он был толстый, да, но при этом писал, что, ну, конечно, в сравнении с нашими там языческими правителями он был во всем прекрасен, и это вот общее такое мнение, да, поэтому как раз его правление отличалось, ну, тем, что сейчас называется таким излишним гуманизмом. Он очень не хотел, чтобы о нем осталась дурная память не только в светской истории, но и в истории церковной, поэтому он об этом заботился. Что касается вопроса об убийстве Константином своей жены и своего сына, ну, напомню, что у Константина было две жены, да, и вторая жена, о которой идет речь, по имени Фауста, это была женщина, которая, ну, к сожалению, мы ничего не можем сказать о ее религиозности и о том, как она относилась к христианству. Есть основания полагать, что, скорее всего, к христианству она относилась очень плохо, и она также очень ревновала своего мужа Константина к сыну от первого брака, замечательному, прекрасному человеку, которого звали Криспо, который, конечно, был более чем достойно наследовать трон Константина. Сведения о том, что Константин убил свою жену Фаусту и своего сына Криспа от первого брака, до нас дошли из языческих и арианских источников. Но я совершенно не исключаю этого факта. Это сложный исторический вопрос. Я его не могу исключать. Здесь нужно знать конкретику, почему это произошло. Значит, как, в общем-то, пишут все основные источники, это произошло потому, что сама Фауста внушила Константину, что его сын Крисп якобы хочет его свергнуть. Ну и также якобы приставал к самой этой Фаусте, что, честно говоря, мне кажется, очень странно, почему молодой человек должен приставать, в общем-то, к женщине уже довольно зрелых лет. Тем более, так сказать, матери своих сводных братьев. Да? И вот когда Константин об этом узнал, он был страшно расстроен и приказал его убить. Когда ему впоследствии сообщили, что его сына просто оклеветали, то он в порыве гнева столкнул свою вторую жену Фаусту в горячую баню, и она умерла. Конечно, это страшная история, это самое страшное вообще, что было в жизни Константина. И сам он также по иным источникам по этому поводу каялся, раскаялся, очень переживал, но здесь есть очень важный момент. Я не хочу ни в коем случае оправдывать действия Константина, да, там, тем более убийство Криспа, это вообще была, я считаю, историческая трагедия, потому что дети Фаусты, они в большинстве своем к христианству относились плохо, они были недостойными наследниками Константина. И вообще я позволю себе сказать, что я считаю, что женитьба Константина на Фаусте обусловлена чисто политическими причинами. Она была вообще-то дочерью того самого Максимиана Геркулеса, правителя Диоклетиана. То есть это был такой карьерный брак. Это была его, конечно, его ошибка. Ничего хорошего ему этот брак не принес. Фауста была очень специфической женой. К христианству относилась она, скорее всего, плохо. Видите, спровоцировала убийство сына от первого брака. И ее дети, в общем-то, были недостойными соправителями.
Во многом я должен сказать, как именно действия этих отпрысков Константина,
от Фауста,
да, их весьма неправедная жизнь, в том числе и в том, что касается их показного благочестия и гонений на инакомыслящих, как раз и приписываются Константину как его собственные грехи.
Да, совершенно верно. Прежде всего речь идет о его сыне Констанции II, который откровенно обговорил арианство и, в общем, в истории церкви остался негативной фигурой. Вот. Но, конечно, это ни в коем случае не может быть оправданием убийства этой женщины, и речь идет не об этом, но речь идет о другом. Вот я как раз уже сказал о том, что Константин очень серьезно относился к своим словам и поступкам. Но при этом, как и многие люди, обремененные огромной властью и ответственностью, конечно, у него там были иногда и срывы, да, в жизни. Но вот это вот серьезное отношение, оно породило у него такое превратное впечатление, что быть христианином – это значит сразу быть святым. Которое очень распространено и в нашем народе, да, что вот когда человек принимает крещение, он сразу становится таким вот Серафимом Саровским, да, либо никак. И поэтому он до конца своих дней отлагал крещение. Он считал, что его жизнь, она не совместима с христианством. И это, с одной стороны, это очень плохо. Он свое крещение хотел преподнести как такой торжественный праздник. Он хотел креститься в Иордане, при всем честном народе. Вот. Но Господь промыслил по-другому, и он в этом смысле сам себя наказал, потому что в итоге он крестился на смертном одре, да, так сказать, быстро, спешно. Крестился от епископа Евсевия Никомидийского. Это был епископ Никомидии, которая тогда была еще вторым городом Римской империи. И епископа, который, в общем-то, сыграл большую роль в расколе, в становлении арианства. Но, во-первых, надо сказать, что это все равно епископ был каноническим епископом канонической церкви, да, поэтому его личные взгляды не имели тут никакого значения. А во-вторых, тот факт, что Константин крестился на смертном одре, конечно же, глубоко покаявшись за какие-то грехи своего прошлого, говорит о том, что мы не можем ему, как христианину, вменять те прегрешения, которые были до крещения. И опять же, здесь он для этого пытался сделать все. Он откладывал свое крещение, зная, что он может совершить какие-то неблаговидные поступки. То, что он откладывал, это было плохо. Это его неправильное было понимание, да, некоторых основ христианской жизни. Но, в принципе, вменять ему какие бы то ни было прегрешения с точки зрения христианства можно только с того момента, как он принял крещение. А крещение он принял на смертном одре. Поэтому были все основания церкви его канонизировать. И канонизировать не просто так, да, а канонизировать именно в статусе равноапостольного, поскольку, как вот пишет даже такой критик деятельности Константина, как протопресвитер Иоанн Мендорф, в истории человечества не было другого человека, благодаря которому так много людей приняло крещение.
Опять же, памятуя об этом прискорбном отлагательстве и различных трагедиях, случившихся в жизни Константина, уже говорившего христианству, вспоминаются раздумья многих старцев и наблюдения многих мирян о том, какие соблазны, искушения и мытарства постигают людей, слишком долго откладывающих
крещение. Конечно, да. Ну, а даже об этом было много речей у отцов церкви против отлагающих крещения, поэтому если человек поверил в существование Господа Бога, в Бога Троицу, в то, что Иисус Христос – это наш Бог, тогда откладывать крещение – это просто абсурдно, честно говоря. Нарушение логики. Да? Если ты веришь в Бога, тогда ты должен креститься.
Катя Маркович, вот как только удается объяснить скептикам, хулителям христианству, что те исторические персонажи, что кажутся им такими темными, в действительности, как правило, оклеветаны и предшествуют родственники этих хулителей обычно собирали все самое черное и нередко самое сомнительное о таких деятелях уже христианской эпохи, ну, начиная, разумеется, с Константина Великого, сразу встает другой вопрос. А вот почему Римская империя, принявшая христианство, так умолилась?
Какая Римская империя? Римская империя была фактически разделена на две части. Константин принес столицу из Рима в город Византий, который был назван Константинополем, да, а впоследствии следующий величайший правитель Римской империи, император Феодосий, первый великий император, о котором, к сожалению, у нас очень мало литературы, мы мало его помним. Так вот, император Феодосий Великий, он в конце своей жизни разделил Римскую империю на две части, западную и восточную, отдав каждую из этих частей своим сыновьям. И Западная империя просуществовала еще очень немного времени в историческом измерении, очень немного времени, и пала, в общем-то, объективно она пала, потому что ее духовные и материальные ресурсы были несопоставимы с духовными и материальными ресурсами Восточной империи. На нее неоднократно нападали варвары и окончательно ее сломали.
Должен сказать, что фактически Западная Римская империя пала уже при сыне Феодосия Великого.
Ну, де юре она существовала еще, да. И была, в общем-то, оплотом христианства, да, на Западе, но уже такой роли, как Константинополь, она, конечно, не играла.
Ну, фактически где-то в 430-х годах, да, она была уже растерзана германцами, федератами на псевдовассальные от Рима.
Да, совершенно верно. Я думаю, что тут причина, вот я уже сказал, да, о том, что были ресурсы материальные, были еще ресурсы духовные. Когда Константин перенес столицу из Рима в Византий, да, в город Константинополь, то он понимал очень важную вещь. Он понимал, что Ветхий Рим, к сожалению, не готов к тому, чтобы стать столицей христианской империи. В Ветхом Риме было очень много такой банальной политической гордыни за свое прошлое и желание любой ценой культивировать свою языческую идентичность. Ветхий Рим превратился в город, который жил исключительно ради самого себя. Ему уже имперские интересы были, в общем-то, не столь важны. И поэтому, когда Константин принял столицу в Византии, да, в будущий Константинополь, то он тем самым как бы освободил Римскую империю от вот этого ветхого римского наследия. И как мы теперь уже видим, он был прав, потому что Ветхий Рим не выдержал противостояния с варварами и пал. Это, конечно, факт, который для западной цивилизации очень прискорбный, потому что потом появлялись разные монархии на Западе, которые пытались объявить себя наследниками Западного Рима с большим или меньшим успехом, даже фактически создали некую такую альтернативную Византию, и память о Византии на Западе стала всячески забываться и дискредитироваться. Вот. Но это факт, да, то, что случилось. А Восточная Римская империя, она же Византия, просуществовала более чем 1000 лет.
От себя могу заметить, что по очень многим показателям, по очень многим данным, которыми мы сейчас располагаем, хотя понятно, что источники наши ограничены, Рим, как раз при своих великих языческих цезарях, латинская держава вступила в тяжелейший социальный кризис, и еще при, опять же, первых цезарях из преемниках династии Юлия Клавдия, при преемниках Цезаря и Августа, уже, по-видимому, существовала определенная проблема, допустим, с рождаемостью в городе Риме и италийских провинциях. Соответственно, существовала проблема и с преемственностью римской культуры, которая больше поддерживалась институтами, нежели преемственностью семейной. И мы можем, конечно, критиковать Диоклетиана как гонителя христиан. Мы можем говорить о Константине как о человеке, который временно восстановил величие всей римской державы, но не мог спасти от увядания Латинский Запад. Ну, точно так же, как он не мог предотвратить те страшные удары с востока, что обрушились в очень близком по меркам всеобщей истории будущем на империю Византийскую. Но при этом мы должны понимать, что Диоклетиан и Константин подняли фактически Римскую империю из руин.
Я об этом и сказал, что вообще, да, если бы Диоклетиан не устроил гонение на христианство, он остался бы величайшим римским правителем. И, кстати говоря, первый фактический раздел империи произошел произошел именно при Диоклетиане, который понял, что управлять из одного центра одним человеком таким количеством, извините, квадратных километров просто физически невозможно, и он разделил империю на так называемые тетрархии, да, где должны были править его соправители, а у каждого соправителя должен быть преемник. И вот его соправителем, собственно, и был тот самый Максимиан Геркулий, отец Фаусты, фактически тесть Константина, да, и предполагалось, что через 20 лет после их совместного правления Диоклетиана и Максимиана Геркулия у них появятся преемники, которые эту власть на законных основаниях примут, и дальше так эта цепочка 20-летних таких правопреемств будет продолжаться. Кстати говоря, так сказать, к чести Диоклетиана надо сказать, что он совершил вообще такой вот подвиг с точки зрения вообще политической истории. Он обещал, что он через 20 лет уйдет, и он через 20 лет, устроив гонение на христианство, ушел. Сам оставил по своей власти. Это, надо сказать, это, между прочим, очень важный момент. А вот его соправитель Максимиан Геркулий, человек ну, бесконечно бездарнее, чем он, и со всех точек зрения, там, и совершенно безнравственный, ограниченный, такой настоящий варвар на престоле. Так вот, вот ему не захотелось уйти, он захотел остаться. И вот из-за того, что хотел остаться, оттуда было очень много проблем, связанных в том числе и с самим Константином. Вот. Поэтому, да, Диоклетиан как бы и восстановил империю, и разделил ее на, сначала на две части, потом внутри каждой части они стали делиться еще на две части. И если бы, конечно, не человеческая жадность, жестокость, жажда власти, да, желание оставаться у власти до конца любой ценой, то, наверное, бы вот эта система тетрархии существовала бы еще там 2000 лет. Но не сложилось. Вот. И дети Константина тоже показали, в общем-то, в этом смысле дурной пример. Они не стали наследовать политики отца по единству империи. Они стали с другом бороться. О церкви вообще забыли. Вот, поэтому кончилось все тем, что вообще пришел Юлиан Отступник, да, и только если бы не Феодосий Великий, то, наверное, возвращение Константина нам еще бы не произошло. Это я еще, кстати, к тому говорю, что очень важно понять значение личности в истории. Понимаете, очень часто Константина представляют как некой такой исторической функции, что это вот некий такой, знаете, безличный архетип, такой, который спустился с неба, выполнил некое задание Бога по превращению Римской империи в христианскую и ушел. Была живая личность, которая самостоятельно приняло христианство. Если кто-то этому вообще реально способствовал, то, наверное, только его родная мама, равноапостольная царица Елена. Да? Потому что, в принципе, других источников влияния у него, христианского влияния на него не существовало.
Справедливость, опять же, повторим, что Диоклетиан пытался по-хорошему на цивилизованных началах разделить империю, которая до того уже распадалась на воюющие между собой части, и что во времена Диоклетиана и Константина существовало уже другое искусство, другое, в чем-то более бедное.
Во всяком случае, это была другая эпоха, конечно.
Культура, да. Нежели во времена первых Цезарей, ну... Не их вина, и тем более не вина христианской церкви.
Вообще, в этом смысле, конечно, вот высокую античную культуру наследовала именно Восточная Римская империя, именно Византия. Византийцы, они же назывались ромейцы, да, ромейцы просто ходили по этому античному наследию, даже не всегда отдавая себе отчет в том, что они наследуют. И в отличие, скажем, от представителей Запада, да, западных христиан у них вообще не возникало особой мысли о том, чтобы с точки зрения античной там, мысли, античной культуры переосмыслить собственные христианские основы, поэтому у них были ренессансные тенденции, там, скажем, в 13-14 веке, как бы сказала, но они не кончились тем, чем кончились они на Западе.
Как бы сказала Елена Тюдинова, ренессансные в хорошем, конечно, смысле.
Ну, это отдельный вопрос, потому что на самом деле идеи ренессанса, идеи возвращения к язычеству начались именно в Византии, и оттуда они пришли на Запад. А если мы, например, возьмем, я не знаю, какую-нибудь там Венецию, да, то значительная вообще часть венецианской культуры, архитектуры, там, живописи, скульптура, это вообще то, что пришло из Византии, да. И поэтому самой-то Византии тоже были разные, да, движения, тенденции, там была борьба идей, очень серьезная под конец, особенно ее истории. Вот. Но до того, чем дело закончилось на Западе, там, конечно, дело не дошло. Там просто пришли турки и захватили Константинополь. Может быть, если бы они захватили Константинополь, мы еще не знаем, что было бы с Византией. Но я хочу сказать очень важную вещь. Дело в том, что вот помимо тех подвигов, которые совершил Константин исторических, да, то, что он сначала разрешил христианство, потом фактически сделал христианство доминирующей религией Римской империи, то, что он собрал первый Вселенский собор, что вообще, я считаю, уже подвиг на уровне богословия, да, на самом деле. Он еще сделал одну очень важную вещь. Он нашел некую компромиссную важную формулу отношений между церковью и империей. Он придал империи церковный христианский смысл, и так возникла вот сама идея нового Рима, Рима Преображенного, которая вообще-то никуда не делась, потому что когда Византийская империя исчезла, во всем мире православные вообще ожидали конца света. Да? А оказалось, что есть единственное на планете независимое православное государство, Великое княжество Московское, которое наследовало историческую миссию Византии, и отсюда возникла идея Третьего Рима, которая будет актуальна до тех пор, пока вообще Россия будет оставаться, во-первых, независимым государством, во-вторых, государством, в котором большинство населения будет православное. Вот. Я лично считаю, что, конечно, даже современная Россия, у которой у нас очень много, может быть, вопросов, нам, может, много чего не нравится, но нужно отдать себе отчет в том, что современная Россия также является прямым историческим наследником христианской Римской империи, Византии, и у нее есть основания для того, чтобы нести миссию Третьего Рима. Особенно ты это понимаешь, когда оказываешься на тех территориях, где-то когда-то православие было, а теперь его уже нет. Когда ты оказываешься, например, в современном городе Стамбуле, в городе, в бывшем Константинополе, да, который несколько столетий был столицей Османской мусульманской империи, а теперь столица такого очень жесткого, секулярного и во многом националистического государства Турция. Когда ты находишься в Софии, превращенной в музей, да, Святой Софии, когда ты находишься в Константинопольском патриархате, который, в общем-то, сейчас находится в положении гетто, то понимаешь, что да, вот здесь, в России, у нас пока еще очень много сохранилось хорошего, и так уж особенно критиковать нашу страну, ну, конечно, нужно для того, чтобы совсем, да, там, не впасть в какое-то бессмысленное благодушие, вот, но нужно также и понимать, что у нашей страны есть огромные достоинства, и эти достоинства необходимо сохранить.
Я полагаю, Аркадий Маркович, что надо как-нибудь отдельно поговорить о том, почему мы в прямом смысле безбожно иногда, ну это уж давняя тенденция, ей не один век, преувеличиваем достижения античности языческой, точно так же, как, наверное, такое сравнение на ум приходит. Очень многие сейчас воспринимают как вот квинтэссенцию сталинской эпохи сталинский декор на фасадах домов, не понимая, сколько чудовищного стояло за этими фасадами. И самое главное, как мало в действительности было культуры, когда ее нужно было изображать вот такой вот, да, безусловно, талантливо сделанной тяжеловесной лепниной. Римская история, мне кажется, при объективном рассмотрении очень многому могла бы научить наших поклонников и сильной власти, и секулярного общества, и любителей язычества.
Конечно, изучение римской истории, изучение византийской истории – это не вопрос, так сказать, архива, да, это вопрос современности, это актуальный вопрос. И тем более такой сюжет, как становление христианской церкви, как приход христианской церкви фактически к власти в Римской империи, это вообще сюжет на все времена. Я думаю, что христиане всего мира должны активно интересоваться этой эпохой, потому что эта эпоха заложила, в общем-то, некоторое, ну, можно сказать, некий алгоритм, да, отношений церкви и имперской власти на многие столетия. Вот. И сейчас, к сожалению, мы живем в такое время, когда люди могут подробно знать там, биографии каких-то совершенно, там, да, в общем-то, с моей точки зрения, бессмысленных там, каких-то актеров, представителей шоу-бизнеса, там, каких-то там, проходимцев с большой дороги, да, изучать их, там, им любоваться, а завтра же забывать, потому что на самом деле ничего себе интересного не представляли. И не знать, не помнить людей, которые стояли у истоков нашей цивилизации. Потому что Константин Великий, кроме того, что назвал христианство господствующей религией Римской империи, еще не государственной, да, но уже господствующей, он вообще-то был основателем той христианской европейской цивилизации, в которой мы все живем. И в этом смысле мы все ему обязаны. Если бы не он, этой цивилизации могло бы и не быть. Никаких гарантий, что христианство могло бы вообще победить в каком бы то ни было государстве, не было. Это был результат свободного взаимодействия, свободной воли Господа Бога и конкретных живых людей, которые шли на этот риск. Так что, не зная Константина, мы фактически не знаем самих себя.
Знаете, возникает еще такая мысль, как вы сказали, уже принятие христианства целой Византийской империи и становление христианского царства и, в конечном счете, становление христианской Европы, это результат проявления свободной воли людей,
да,
включая, безусловно, Константина Великого.
Да, да.
Он стал таким земным ключником христианства, открыл христианству ворота, в том числе и во дворцы власти, и, наверное, в этом ничего дурного нет. Потому нет, что конечно, дворцы всегда наглухо закрыты от влияний внешнего мира.
Но нет, конечно, потому что, конечно, христианская церковь может просуществовать без государства. Она существовала без государства целых 3 столетия, да, и существовала в условиях гонений. Но даже, собственно, с христианской точки зрения, нормальное общество – это то общество, которое основано на христианских началах. А кто это обеспечит? Сама церковь обеспечит, такой организации общества не может. Для этого она нуждается в государстве. Государстве как единственном институте общественном, который обладает монополией на насилие, и поэтому предотвращает то гораздо большее насилие, которое может произойти, если этого государства не будет. Да, поэтому идея симфонии церкви и государства, идея, еще предложенная императором Юстинианом Великим, а фактически заложенная уже Константином, это, в общем-то, одна из осевых идей христианской политики. Мы можем сколько угодно ругать любое государство, нужно понимать, что наличие государства всегда лучше, чем его отсутствие. И в этом, в общем, по этому вопросу, в общем-то, в христианском, особенно православном богословии, ну, абсолютный консенсус. Анархизм также противоречит христианству, как и тирания.
И, кстати, дальнейшие постконстантиновской истории римского, латинского запада это показала.
Да, конечно.
И вот, вновь возвращаясь к вашим словам о том, что принятие христианства Византии – это чудо, но чудо рукотворное, в котором важнейшую роль сыграла воля людей, ну, вот, хочется ответить нашим скептикам, говорящим, а что же тогда Римская и Византийская империи, в конце концов, пали, будучи христианскими? А вот ответим им от противного. А коли даже Византийская империя после долгой, страшной, тяжелой борьбы измельчала и, в конце концов, пала, а тем более чудо, что утвердилось христианство.
Конечно. Да нет, во-первых,
мечом
универсальное. Во-первых, чудом является сам факт существования этого государства на протяжении 1000 лет. Причем это государство, которое было где-то на окраине, да, комфортной окраине Европы. Это было государство, которое находилось вообще-то на стыке цивилизаций, там, континентов, да, целых таких религиозных, этнических миров, и при этом сумело просуществовать столько столетий. Вообще-то в этом вопросе у Византии лучше было бы нам всем поучиться, как это сделать. Кроме того, никто не обещал бесконечного господства какого бы то ни было христианского государства. Это все зависит от, опять же, свободной воли людей. Ну, как вот, например, с Россией. Вот Россия существует до тех пор, пока есть конкретные живые люди, которые в этом заинтересованы. Вот если эти люди завтра исчезнут, то исчезнет и сама Россия. Так же было с Византией. В какой-то момент, я считаю, что одна из причин падения Византии была, конечно, новорождение византийской аристократии, византийского общества, которое в какой-то момент отказалось от идеи империи. В какой-то момент решило, что главное – это жить собственной комфортной жизнью за стенами Константинополя, общаться со всеми подряд, впускать в себя разные инокультурные, так сказать, иноверческие тенденции.
Ну, конечно, потому что Константинополь, чем провинция,
да,
где
конечно,
надо границы
да.
защищать.
Конечно. И вот в этом смысле что произошло? Как бы Византия отказалась от своей собственной миссии. Это как человек, который отказался от смысла своей жизни. А когда человек отказывается от смысла своей жизни, вообще от идеи о том, что у жизни должен быть смысл, да, что само существование не может быть целью существования, да, человек начинает вырождаться. Так же и общество, и государство начало вырождаться. Поэтому, конечно, в падении Византии, прежде всего, вина лежала на ней самой. Если там мы даже какие-то конкретные факты изучать, то мы видим, как византийцы сами же себя сдавали, да. А вот. Но это не отменяет вины, конечно, и турков, которые захватили, потому что это же они делали совершенно сознательно, никто их туда не пригонял.
Ну вот, опять же, памятуя о таких скептиках, как Гиббон, насколько я помню, полагавший, что главное это зло, главный корень долгого тысячелетнего падения Рима именно в принятии христианства, скажем, ну вот что Римская империя вот так вот дробилась и шла через подвиги, между прочим, и через земные мудрства от поражения к поражению, до конца борясь за свое существование. Да, это трагедия, безусловно, но в каждом акте этой трагедии есть урок для нас.
Конечно. Не, ну вообще Гиббон это такой, мягко говоря, странный очень исследователь, человек, который, конечно, заложил основу византиефобии, я бы сказал, да. Надо вообще сказать, что серьезное, полноценное изучение Византии пришло только в конце 19-го, начале 20 века, когда западные исследователи оказались свободны, с одной стороны, от католического и протестантского влияния, да, а с другой стороны, могли и не зависеть от секулярной и либеральной идеологии, и честно разобраться в том, вообще, откуда возникла христианская Европа, какова вообще европейская история на самом деле. И в этом смысле бум, так сказать, исследований Византии, византологии проходит, конечно, 20 век. Поэтому надо просто дать себе отчет в том, что когда какой-нибудь там Вольтер, да, там, или наш там, Чадаев, да, называли там Византию растленной и ужасной, да, то они просто, на мой взгляд, не очень понимали, о чем они говорят. Они просто плохо себе представляли эту страну. Они очень плохо представляли, где это, когда это, зачем это. У них был свой миф о Византии, придуманный сначала, к сожалению, опять же, да, нашими, так сказать, братьями-католиками-протестантами, которые сделали все для того, чтобы заглушить память о Византии. А потом еще и эта память была добита людьми такими левыми, либеральными взглядами. Ну, людей, которые вообще уже не являются христианами, да, и которые, для которых Византия была плотом там, тирании и так далее. То есть о Византии складывался такой страшный совершенно миф, так что теперь нужно этот миф так постепенно, так сказать, переосмыслять, да, и, к сожалению, что мне, например, обидно, что при том, что сегодня византология – это наука активно развивающаяся, и вышло огромное количество книг по византологии, вот наши многие, даже православные люди, они, в общем-то, к этому не очень обращаются, так как будто бы этого не существовало. А между тем, вы знаете, была тысячелетняя империя, и как там, России еще не было. Не было никакой России, а Византия уже была. Да? И именно благодаря Византии на Русь пришло христианство, и благодаря Византии вообще Русь получила свою высокую культуру сразу. То есть она просто с самого начала своего существования получила высоченную культуру, которая иные страны приходилось, так сказать, долго к ней эволюционировать, к этой культуре. Вот. Так что хотелось бы, чтобы, конечно, наши радиослушатели побольше интересовались историей вот этой христианской Римской империи.
Благодарю вас, Аркадий Маркович. Очень хотелось бы, конечно, продолжить этот разговор.
С удовольствием.
И вот опять же, ну, вы все о стойкости византийской, о продолжении римских традиций в Византии, а я все-таки о несовершенстве человеческой природы и природы царства, о том, что склонны они к рождению и падению.
Потому что это человеческое, это рукотворные реалии, это они зависят от людей. Если люди не думают о своем совершенстве, то и государства возрождаются, естественно.
Ну, да. Вот мне подумалось, что, конечно, в истории византийской мы можем много найти прекрасного.
Много ужасного, конечно. Много ужасного.
Но вот мне подумалось еще, что поскольку история Византии была исполнена такой невероятной тяжелой борьбы, когда нужно было сдавать рубежи один за другим и держаться за следующий, мне вот подумалось, все-таки идеал византийский, он не в прошлом, он в будущем. Вот в каком смысле. Был Рим, который мог бы, может быть, обратиться ко Христу раньше, чем уже в 4 веке до
Рождества. Да, у любого императора была такая возможность, разумеется.
Вот. И, может быть, тогда не измельчал бы так страшно латинский,
да,
Запад,
да.
Не выродился бы он так страшно физически. Кстати, можно вспомнить такой идеализирующий, конечно, язычников, но вместе с тем и объясняющий природу вот это вот антихристианского скептицизма. Впрочем, из христианских позиций тоже роман Мережковского «Юлиан Отступник». Угу. Собственно, Юлиан пострашится не христианство, Юлиан страшится измельчание римлян.
Нет, ну вообще надо сказать справедливости ради, да, что многие политики Римской империи, не политики, а и мыслители Римской империи, которые сопротивлялись христианству, очень часто это делали просто потому, что не имели о нем полноценных представлений, потому что очень часто на месте христиан они могли видеть людей, которые называли себя христианами, но, в общем-то, их образ жизни, их взгляды, они христианству не соответствовали. Это могли быть люди совершенно экзальтированные, ожидающие со дня на день конца света и, в общем-то, совершенно равнодушные к жизни окружающих их людей. Люди, которые там радовались, когда, например, горел тот же самый город Рим. Да? И у христианских, у римских политиков, у римских граждан, у них эти люди вызывали страшное и совершенно законное раздражение, потому что, что здесь может быть хорошего в любом случае. Да? Поэтому надо понимать, что судьба церкви зависит и от нас самих, от христиан. Как мы сможем наше, в данном случае, православное христианство преподать окружающему нас обществу. Вот. Если мы будем себя вести как люди совершенно асоциальные, равнодушные к окружающему миру, гордящиеся тем, что они там, не знаю, не смотрят телевизор, не читают газет, там, не ходят за покупками, то нас будут воспринимать как маргиналов, которые сами себе не интересны. И это, да, в первые века христианства были такие люди, которые, в общем-то, воспринимали христианство как некую такую версию экзальтированного язычества. И тогда римские политики, римские мыслители, имея неправильное представление о церкви, призывали к гонениям на эту церковь. Я, кстати, почти уверен, что тот же самый Диоклетиан, он, в общем-то, был введен в очень большое заблуждение своим окружением. Хотя, кстати говоря, например, его жена и его дочь, они были христианками. Это вообще была очень интересная тенденция в первые века, когда жены и дочери, вот именно женщины, представители разных княжеских, монархических таких династий, они были христианками. Вот, и способствовали становлению христианства. Поэтому от личного поведения христианина, там, не только даже нравственного, но и интеллектуального его уровня, да, от его просто внешнего вида хотя бы, очень многое зависит в том, как воспринимают церковь окружающие люди. Поэтому, да, справедливости ради нужно сказать, гонения на церковь, в частности, были вызваны неадекватным поведением многих христиан.
Вот, Аркадий Маркович, опять же, оправдывая...
Что эти гонения никак не оправдывают, естественно.
Нет, оправдывая Византию и людей, таких непонятных с секулярной точки зрения, пришедших к христианству. Опять же, могу сказать, что и литературный Юлиан, несчастный философ-отступник, и Юлиан исторический, он, поглядев на уже обветшавшую, разваливающуюся римскую славу, все равно возвращается на восток, в Константиновград.
Вы знаете, дело в том, что Юлиан Мережковского – это придуманная фигура. Вообще, Мережковский, как представитель так называемого нового религиозного сознания, это просто человек, который очень много сделал для, так сказать, разрушения христианского сознания в русской философии. Здесь я же просто говорю, человек, который очень переживает за русскую философию, да? Так что это, конечно, не пример. Вот. Юлиан погиб от традиционного врага Византии, от персов, так же, как, кстати, Константин в конце своей жизнь отправился воевать с персами, чего он очень не хотел, но они сами, так сказать, спровоцировали эту войну, и уже осознавая, что скоро он может умереть, он принял крещение.
Дмитрий Сергеевич Мережковский, это как раз, в общем, он сам оказался одним из юлианов-отступников.
Ну, конечно.
Хотя, насколько я понимаю, от христианства, от православия, он до конца не отошел, но...
Мне трудно сказать, какие у него были христианские взгляды. По-моему, у него было собственное мировоззрение, мало имеющее отношение к христианству. Вот. Вообще, надо понять, что философия Серебряного века – это вещь очень такая, знаете, сложная, да, противоречивая. И вот та линия, которая была представлена новым религиозным сознанием, которая романтизировала все то зло, которое было в истории человечества, оно же, кстати говоря, и завершилось потом романтизацией зла, потому что Мережковский признал Гитлера спасителем всей Европы. Поэтому, в отличие от более трезвомыслящего Бердяева, который хотя бы понял, что нет, это уже, конечно, страшный перегиб. Вот. Так что от философских и богословских основ нашего мышления зависят и наши повседневные поступки.
Вот такой мы мостик перебросили, вспоминая об язычной словесности, от прегрешений блистательного Рима к прегрешениям блестящей императорской России.
Да, да.
И, собственно, к корням того кризиса, в котором мы сейчас находимся.
Да, да.
Вот. А посему, завершая, еще раз хочу сказать, история христианского Рима – это история невероятно тяжелой борьбы, история нашего земного поражения, а посему очень хотелось бы, чтобы идея византийская была бы обращена в будущее. Конечно. Мы не только ищем светлое вот, в весьма трагичной и греховной истории Византии, да. Мы не только разбираем, почему пал латинский Рим, пал выродившись, что самое главное, но мы еще и думаем о том, а какой должна быть та самая идеальная христианская Римская империя, о которой мечтал, я думаю, совершенно искренне Константин, и которая живет как мечта в душах многих христиан, задумывающихся о царстве земном.
Разумеется.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.